Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 3 августа. Сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин. В течение ближайших двух часов вместе с вами мы подводим итоги уходящего дня. Говорим о главных событиях, явлениях и заявлениях, которые сегодня прозвучали. 7373948. Это телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-сообщение мы принимаем на номер +7 925 48 94.8. И Телеграм работает. Там писать можно адрес, на адрес «Говорит МСК-бот». Присоединяйтесь, 7373948, телефон прямого эфира. Мы будем опять говорить про реновации. Вы не поверите. В общем, короче, мэрия Москвы рассматривает новый вариант переселения жителей домов, которые попали в программу реновации. «Коммерсант» сегодня написал об этом, ссылаясь на неназванного столичного чиновника. Обсуждаемый механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты, сообщил собеседник издания, подчеркнув, что при этом новое жилье будет расположено в более дешевом и дальнем районе. Обсуждается вариант переезда в квартиры большей площади в своем районе с доплатой. При этом граждане смогут воспользоваться льготными условиями по ипотеке. Среди наших слушателей точно есть люди, которые давно хотели реновации, рады попаданию их дома в список реноваций. И вот теперь появляется новая возможность в ходе реновации. 7373948, телефон прямого эфира, этот номер набирайте, дозванивайтесь, хотелось бы услышать, как вы относитесь к этой перспективе. Итак, вы можете в рамках реновации получить такую же, ну, чуть большую квартиру, жилая площадь будет примерно такой же, но за счет коридора, за счет кухни где-то, за счет ванны с туалетом где-то ваша квартира станет больше. Но не более того. Вы можете доплатить и получить квартиру больше в вашем же районе. А теперь говорят, у вас появляется третий вариант. Вам предлагают большую квартиру или большую квартиру и с точки зрения жилой площади, и с точки зрения других помещений в вашей новой квартире, но она будет уже несколько дальше от центра. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот услышала только что сообщение, которое вы озвучили по поводу того, что район меняется на квадратные метры. И мне, честно сказать, стало приятно за нашу мэрию. Наконец-то там торжествовал здравый смысл, и уверены, что этим вот послаблением таким, да, очень многие воспользуются, потому что очень многих людей нет даже в ближайшие десятилетия перспективы улучшить свои жилищные условия. Молодцы, мэрия, спасибо.
Спасибо вам. Голосование. Вот у вас три варианта. У вас перед вами стоит вопрос реновации. У вас три варианта. Что выберете? Квартиру, как это обещают, бесплатно, в вашем районе, чуть-чуть больше, но жилая площадь остается. 134-21-35. В своем районе доплачу, но сделаю квартиру побольше. 134-21-36. Доплачивать не хочу, но вот квартира побольше – это вариант, готов съехать дальше от центра. 134-21-37. Голосование начинается, и продолжаем слушать ваши звонки. 7373-94-8. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Да, меня Артур зовут. Вы знаете, вот наш дом как раз попал в программу реновации. Ну, лично наша семья была против, потому что район хороший, зеленый и так далее. Но поскольку уж попало, если выбирать из этих трех вариантов, то, конечно, мы пошли остаться в этом же районе и расширить свои какие-то квадратные метры, улучшить жилищные условия. Тем более, если это будет по льготному тарифу какому-то.
Ну почему? Это не по льготному тарифу, просто вам будут предлагать. То есть вы платите только за доплату?
Ну, за доплату, естественно, за доплату. Но речь же шла еще о том, что какая-то специальная программа по ипотечному кредитованию...
Может быть, какая-то особенная ипотека, вы в этом смысле говорите?
Да, 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 абсолютно верно.
Хорошо.
С другой стороны,
да.
Тех людей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, переехав, скажем так, в более отдаленный район, да, с другой стороны, что им мешало сделать это им ранее, да?
Ну, то же самое, отсутствие денег.
Ну, как правило, ну, я, по крайней мере, могу сказать, вот за тот район, где проживаем мы, стоимость квадратного метра там существенно выше, чем там в отдаленных районах.
Ну, вы уж скажите, что за район, чтобы мы понимали вообще, где это.
Это район север Москвы, район между водным стадионом и речным вокзалом.
А, понятно.
Сказать, в парке.
Там миленько, у вас миленько, да, там хорошо.
Да, да, со всех сторон уже застроен. Тут еще один момент есть. Дело в том, что вот эти вот условия игры, они, скажем так, постоянно изменяются. Да, я уж молчу про то, что когда проходило изначально голосование, по большому счету, ни законодательной базы ничего утверждено не было. То есть речь нет, была такая, вы проголосуете, мы потом, собственно, вам расскажем.
Но вы же видите, что условия становятся все лучше для вас.
Я надеюсь, что именно так оно и останется, что через год-два, ведь программа рассчитана на 15 лет,
ну, да, понятно.
15-20 лет.
Спасибо.
А что будет через год-два, сами понимаете.
Да, но начнется вроде как уже в этом году, говорили про район Бескудниково, вот точно помню, называли еще какой-то из районов Измайлова, но сейчас не об этом, продолжается голосование. У вас перед вами стоит вопрос решения, как участвовать в реновации. 134-21-35, стандартные условия. В моем районе, пусть чуть-чуть больше, пусть жилая площадь остается какая есть. 134-21-36, в моем районе готов доплатить, но пусть будет квартира побольше. 134-21-37, хочу вот эти вот новые варианты. Пусть квартира будет побольше, доплачивать ничего не буду, но готов зато съехать подальше от центра, чем в нынешнем районе. 134-21-37. Голосование идет. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Александр, Москва. Вот он, дом тоже попал под реновацию. Пятиэтажка в районе Можайска, Можайского шоссе. Смотрите, во-первых, не очень понятна ситуация, почему в другом районе квартира только больше. Ну, допустим, у нас там бабушка жила на Можайке, да, мы все живем в Крылатском. Но в Крылатском квартиры дороже. Да, может быть, мне не нужна эта трешка на Можайке, дайте я куплю себе лучше однушку рядом с домом. Почему этот вариант не предлагается?
И, подождите, а если эта однушка рядом с домом будет дешевле, кто вам должен деньги-то доплатить?
Нет, ну, если мы говорим... То есть это же тоже можно прописать, да? То есть в законе в данном случае, как вы говорите, нет, прописано, что если это будет дороже, то мы можем доплатить и взять ипотеку.
Да, понимаете, никто не говорит о том, что вам кто-то будет доплачивать еще и деньги.
Нет, я согласен. Я имею в виду, то есть если квартира, ты хочешь в другом районе, и она дороже, да? То есть почему нельзя купить ее меньшей площадью? То есть, да, с возможностью доплаты, да, с возможностью кредитования.
Нет, я думаю, что-то подобное будет. Главное, чтобы она не была дешевле.
Но заметьте, все говорят именно о квартире большей площади.
Ну, потому что довольно сложно себе представить действительно эти частные случаи, о которых говорите вы, когда человек готов ехать в меньшую площадь за ту же цену.
Но такое ведь возможно, согласитесь. То есть, да, я говорю на своем примере, то есть мне было бы удобнее получить квартиру где-то ближе к моему дому, да?
Понятно.
И второй момент, я не понимаю, почему до сих пор никто все-таки не пытается предложить вариант того, чтобы у людей был не один вариант, от которого они не могут отказаться, а хотя бы 2-3.
Насколько я понимаю, это как раз уже пройденный этап, как раз не один вариант и будет.
Ну, вот я так и не понял, я не услышал о том, что все-таки будет не один вариант.
По-моему, все-таки они говорили уже это. Да? Спасибо, но я не готов вот сейчас это... Да, я не готов сейчас это утверждать. Если кто-то из наших слушателей готов ответить на этот вопрос, так все-таки на чем остановились? Один вариант будут предлагать или 2-3? А если вы готовы точно ответить на этот вопрос, дозвоните 7373-94-8. Мы продолжаем голосование, пытаемся выяснить ваше отношение к тому, как вы бы хотели участвовать в реновации. 134-21-35 на стандартных условиях. В моем районе такую же квартиру, пусть за счет технических помещений чуть побольше. 134-21-36 в моем районе готов доплатить, и пусть она будет побольше. За счет жилого помещения. 134-21-36 и 134-21-37 готов идти на вот эти новые условия, которые теперь описывают. Пусть мне дадут квартиру побольше во всех смыслах, но пусть при этом я готов согласиться, она будет чуть дальше от центра или совсем дальше сильно от центра, чем сейчас. 134-21-37. Не может понять, что происходит. Евгений. 217. Он говорит, у нас 3 комнаты в Биберево. Мы поменяли на 2. Или 3-комнатные в Биберево на 2-комнатную в Замоскворечье. Или 3 комнаты на 2 комнаты. С доплатой и без всякой реновации. Так что, в общем, есть желающие и наоборот. В общем, проблемы нет. 695-й пишет, что говорили о 3 вариантах, но пока это только слова. То есть 695-й не видел, чтобы в документе так было написано. 111-й уверен, что вся эта реновация затевалась для выселения лишних людей на выселке. Но тут важно понять, если лишние люди, как вы их называете, сами этого захотят. Я представляю, какой будет шум, когда начнут переселять, полагает великий немой. По первому варианту вот обычному, стандартному варианты быстро закончатся и останется платить, пишет Алексей 659. Пока мы пытаемся выяснить на входе, вы-то какой вариант выберете? Стандартный 134-21-35, когда вам дают столько же жилого помещения в вашем районе. Стандартные правила реновации. 134-21-35. 134-21-36. Вы готовы брать ипотеку, платить свободные деньги. В своем районе хотите получить квартиру побольше. 134-21-36. 134-21-37. Вы готовы уезжать дальше от центра Москвы. Вы готовы менять свою квартиру, не доплачивая, на квартиру большей площади, где-нибудь подальше от центра. 134-21-37. Голосование продолжается. Интересно, что получится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Татьяна зовут. Вот родители моего мужа тоже дом попал под реновацию, причем это вот очередь первая, как я понимаю, район Измайлова. И у них ситуация следующая. Они готовы идти по первому варианту, но в их районе нет новых домов. То есть, по сути, их некуда расселять.
Ну, значит и... когда построят, тогда и будут предлагать.
Ну, а как строить, на чем будет? Места нет для строительства вообще.
Ну, как это
там,
нет?
Там, в этом районе, ну, вот так, нет там места для строительства. То есть у них есть вариант поехать подальше только сейчас.
Ну, если вот им не все. Предлагают другие варианты, значит, у них будет возможность остаться.
Ну, варианты, я так понимаю, что у них будет только уехать куда-то подальше с большей площадью. Ну, во всяком случае, вот сейчас
нет, подождите, такой вариант. Подождите, но если они вот представляете, люди из мэрии приходят, говорят, у вас есть вариант уехать как-то подальше. Они говорят, а мы не хотим. По существующим правилам, значит, дом не снесут.
Ну, они уже проголосовали, дом-то их уже голосование-то уже прошло.
А, да, но дальше-то есть правило, что вот они имеют право на выбор. Либо в своем районе, это краеугольное правило. И они скажут, так правило же вот такое. И все, значит, не снесут. Так получается, нет?
Ну, мне кажется, что снесут все равно, если уже большая часть дома согласилась. А как не снесут?
Подождите,
если, как
большинство, секундочку, большая часть дома согласилась уехать далеко за МКАД или ближе
нет,
к МКАДу?
Они уехали, они согласились на вот эту программу реновации, потому что изначально же проводились.
Вам Владимир Свиридов пишет, да воткнут где-нибудь пару домов. Да я точно помню, что там говорили, что-то на Щелковской какой-то дом уже стоит готовый.
Да, все верно. Он стоит возле МКАДа и прям вот на Щелковском шоссе. То есть вот прям на Щелковском шоссе.
Да, я видел его.
Там, где у них... Вот я про этот дом и говорю. Ну, представляете, этот дом, и там, где они живут сейчас, где зелено и прекрасно, и тихо.
В общем, они, когда им будут предлагать такой вариант, они лучше поедут куда подальше, и пусть квартира будет побольше.
Нет, они как раз хотят по первому стандартному варианту, но я так понимаю, что как бы придется ехать именно по варианту номер два.
Что такое придется? Они же выбирают. Власти так формулируют эту историю. Они скажут нет, и никуда не придется ехать.
Ну, у меня сомнения, честно говоря.
Что-то я сомневаюсь. Вот такая формулировка была уже. Что-то я сомневаюсь. Виталий пишет, отселят из Измайлова Восточный, зато квартира будет большая. На Щелчке ужасный дом, действительно, Алексей Ильич пишет, но там первые шторы уже появились. Полковник Варенец, если кто не согласится ехать за МКАД, я знаю парней, они любого уговорят. Слушайте, те, кто не соглашаться будут, они будут лично к Собянину апеллировать. Вот пусть ваши парни, которые любого уговорить, с Собяниным и разговаривают. Мы, в общем, с самого начала думали, что это не альтернативная возможность, а основная обязанность наша – уехать из центра к черту на куличке, пишет Юра Каменков. Юра, сегодня мы смотрели районы в центре. Вот не надо только рассказывать, что вас кто-то хочет выселить из центра. В центре дома не сносят в рамках программы реновации. Мы посмотрели, например, в Тверском районе мы не нашли ни одного дома вообще. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Голосование уже идет. Еще есть люди, которые присоединились. Продолжаем тогда. 134-21-35. Перед вами вопрос реновации. Что выбираете? Стандартный вариант в своем районе, такой же площади квартира, без доплат. 134-21-35. В своем районе доплачу, но пусть будет площадь побольше. 134-21-36. 134-21-37. Готов поехать в другой район, пусть мне дадут квартиру побольше и без доплат. 134-21-37. Ну, еще пару минут давайте проголосуем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Тамара.
Прошу.
Хотела бы узнать вот что. Наш дом, пятиэтажный дом, кирпичный, очень хороший, ничего не течет нигде, понимаете, нет никаких проблем. Но дело в том, что он стоит у третьего кольца, он практически в центральном округе находится, и он попал в реновацию.
Ну, значит, вы проголосовали за это.
Да, но дело в том, что вот вы сейчас вот говорите о том, что если мы не захотим, кто-то из нас, да, собственников, то нас не будут переселять, но ведь...
Нет, секунду, вы еще раз, я напомню, что правила, о которых говорили нам, когда обсуждали программу реновации, они ведь гласили не так. Не то, что вот если ваш дом большинством голосов вступил в программу реновации, вам будут предлагать варианты переселения в своем районе.
У нас нет. Вот только что девушка говорила, у нас нет места, где рядом
можно построить. Значит, найдется район не такой маленький.
Ну, конечно, это найдется ЗИЛ.
В вашем районе? Вот, видите, в вашем же районе.
Это, люди не хотят туда ехать.
Нет, слушайте, там уже будут правила, вам будут предлагать несколько вариантов, если будете отказываться, вот тогда будут судебные разбирательства. Вы же выбрали?
Все равно, если у нас большинство это старушки, которые, конечно же, выберут это, отъедут далеко. Но ведь есть собственники, которые...
Все, большинство уже приняло решение по этому закону, вас все равно будут сносить. Вам будут, к примеру, предлагать ЗИЛ, как вы говорите. Это ваше предположение, не более того. Вам он не понравится, вам скажут, тогда давайте хороший райончик где-нибудь... Я не знаю, Биберева выберем. Какой вариант? Или Зюзина, к примеру?
К примеру,
хорошо. Поедете в Зюзина?
Бабульки поедут.
Они-то на ЗИЛ, они на ЗИЛ поедут, они уже согласятся, мы договорились.
Да.
Все, вам не нравится, вам скажут, тогда можете в Зюзина поехать, зато там квартира будет больше.
Мне не надо больше, мне достаточно этого. У меня нет
денег, чтобы платить. Нет, все, у вас нет выбора. Вы поймите, у вас уже нет выбора. Мы же обсуждаем в рамках существующего закона. Вам предлагают варианты. ЗИЛ, вы говорите, не хочу. Я говорю, Зюзина, но больше. Вы говорите, не хочу. Понятно, что в конце концов поедете в ЗИЛ.
То есть мою собственность, которую я приобрела, мне говорят, меня лишают. Просто
почему?
Говорят,
что у вас будет другая собственность, новая, современная, с лучшими, коммуникациями и так далее.
Но платить за них я буду больше. Квадратов вырастет, правильно?
Я уверен, что если вы обратитесь официально в мэрию, прошу делать мне в рамках реновации квартиру не больше, вам пойдут навстречу.
Понятно. Спасибо.
695-й. Говорили о трех вариантах, но это только слова. На гектар Путина хочет уехать Владимир Свиридов, но ему надо, чтобы доплатили. Да кто же вам доплачивать-то будет? Я что-то не очень понимаю. Почему вам должны доплачивать? Вам гектар дают бесплатно, и вам еще и доплачивать должны. Вот прекрасная история. Вам бесплатно... Вот доплата, это гектар бесплатно. Земля же денег стоит. Продолжается голосование. Давайте его уже заканчивать будем потихоньку. Интересные результаты получаются. 32% из тех, перед кем встает вопрос. Вот мы поставили вопрос. Вам надо завтра решать, что там с реновацией. Вы чего выбираете? 32% говорит, не-не, в своем районе такую же квартиру давайте, и нормально будет. 32%. 21% говорят, мы типа... Наверное, ипотеку там, или у нас деньги есть, но в своем районе побольше, мы доплатим. Все нормально, 21%. И вот самое интересное, 47%, то есть большинство тех, кто проголосовали, готовы уехать дальше от центра, если им дадут квартиру больше. 47%. Тех, кто проголосовали. Вот так получилось. Значит, если сегодня в новостях написано, мэрия Москвы рассматривает новый вариант переселения жителей домов, попавших в программу реновации, подальше от центра, но больше по площади, мэрия должна радоваться. Большинство именно этого и хочет. 7373948. По крайней мере, по результатам нашего абсолютно ненаучного голосования. Слушаем вас, здравствуйте. Радио выключайте.
У меня такое к этому отношение. Давайте вспомним, был такой проект «Новая Москва». На начальном этапе все говорили красивые слова о том, что мы это делаем, чтобы не было пробок, что мы туда переведем госорганы. А на самом деле подоплека там была простая. Надо было у правильных ребят выкупить землю.
Для чего это предлагаете вспоминать сейчас, когда мы обсуждаем историю «хочу побольше, но подальше»?
Так дело в том, что тут не будет ничего «хочу». Будет то, что как дают, так и бери. А не хочешь, мы тебя выселим по суду.
Нет, еще раз, подождите, вот варианты есть. Что здесь не дает, нет вариантов? Вам дают три варианта, что опять не так?
Да, дело будет в реализации. Как было со сносом недвижимости, на которые были свидетельства о собственности.
Это была нежилая недвижимость, но давайте не будем все-таки...
А какая разница? Это собственность граждан Российской Федерации.
Большая разница, и мы с вами прекрасно понимаем, в чем она.
Да я как раз понимаю, что разницы никакой нет. Есть
хорошо.
Понятие собственности и Конституция Российской Федерации.
Хорошо, вот. Тогда вы понимаете, да, что большинство людей смотрит на эту проблему иначе?
Так большинству людей можно было предложить другие варианты. Их было масса, их было просто огромная масса.
Вот им и предлагают вот эту, они же выбрали эту реновацию, они проголосовали за нее.
А реконструкция пятиэтажек, вы слышали такую
тему? Нет, еще раз, слушайте, вот давайте вы не будете уходить от темы. Я вам говорю, большинство людей в этих домах выбрали реновацию. Вы говорите,
потому
они не слышали, возможно.
Они предлагали, потому что не предлагали.
Они могли отказаться
другого.
И потребовать другое.
Но люди не все читают интернет, предметно изучают
вопрос. Люди неправильные.
Не у всех строительное образование.
Неправильные люди.
Не все понимают интересы московского вот этого алчного стройкомплекса.
То есть вот эти вот 47%, которые даже готовы, вот это сейчас наше голосование. Те, кто вместе с вами сейчас здесь в эфире у нас, 47% говорят, да я уеду от центра дальше, лишь бы вы мне дали дополнительные квадратные метры.
Это замечательно. Я согласен, что, если так и будет, это будет большое, большущее исключение из многолетней практики, которая у нас реально есть.
Слушайте, вы что, не слышали, как отзываются о программе сноса пятиэтажек, которая только что закончилась, или на наших глазах заканчиваются другие? Да у нас тут люди, десятками звонят, говорят, прекрасные квартиры получили счастливы.
У меня два сотрудника живут рядом метро Преображенская в пятиэтажке, у которых дом попал под реновацию. Они категорически всеми ногами, руками семьи против. Вот, категорически против. Понятно, что есть там...
Секунду. Вы только что сказали, что по предыдущей программе было все плохо. Я вам говорю, слушайте, у нас десятки людей звонят, которые говорят, что все было хорошо. Вы говорите опять про реновацию, что им не нравится.
Ну, конечно, можно из миллиона найти 10 человек, которым бы стало хорошо.
Мы их не искали, они сами позвонили.
Ну, понятно, что позвонили, ну и что, и хорошо, тот же вопрос, что нужно все интересы, всех граждан учесть.
Нет, все равно кто-то окажется недовольным, так не бывает, чтобы всем было хорошо.
А это собственность, понимаете, у нас в Конституции написано, что собственность священна.
Вы же видели действующие законы, и вам юристы объясняют, что там проблемы с собственностью нет.
Так а как же ее нет, если у тебя преимущество, если у тебя нет, вот, допустим...
Вот я вам пытаюсь сказать, что есть другие взгляды, вы говорите, нет, они неправильные.
Так нет, другие, конечно, правильные. Я не говорю, любой взгляд любого человека, это субъективная его реальность.
Все.
Вот, это, с этим никто не спорит. Но как учесть, вот если, допустим, в пятиэтажке из 100 квартир один против, как его интерес учесть?
Дать ему возможность выбрать несколько вариантов хотя бы.
А если он хочет остаться там, где он есть?
Ну, это же невозможно.
Так я о чем и говорю.
Человек тоже имеет право и обязанность задумываться над тем, что происходит с ним, когда от него зависит судьба многих людей.
А дело заключается в том, что это, я считаю, как раз во многом неуважение к старшим.
Смотрите, вот вам говорят в этот момент представители властей, а что будет, если дом начнет разваливаться? Мы тоже будем ждать этого одного?
Значит, почему дом разваливаться начнет? Это вопрос, почему его так содержали и так реконструировали.
Сами виноваты, а не он виноват. Понятно, возможно, этот гражданин и был виноват. Возможно,
нет,
и так.
Это управляющая организация, которая...
Даже если это с ним произошло, даже если он виноват, все равно управляющая организация виновна в том, что случилось с домом. В любом случае, еще раз напомню, сегодня в «Коммерсанте» написано, мэрия Москвы теперь рассматривает новый вариант переселения жителей домов, попавших в программу реновации. Мы провели голосование, и выяснилось, что 47% тех, кто ставит перед собой вопрос, куда поехать в результате реновации, выбирают как раз тот вариант, над которым, как говорят, думают в мэрии. Пусть дальше от центра, но пусть бесплатно, квартира окажется больше существующей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 августа, 18:35, в студии Юрий Буткин. С 6 до 8 мы обсуждаем главные темы, главные события, заявления и явления, которые были замечены сегодня. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Можете писать, можете звонить. Обращаем внимание на то, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Красный центр – это нормально, это стандартная история, но вот то, что нестандартное, бросается в глаза, это уже второй или, может быть, даже третий день – почти стоящая история между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе и в ту, и в другую сторону на Московской кольцевой автодороге. Все остальное, в общем, примерно как всегда происходит. Ленинградка, кстати, сегодня совсем плохая. Где-то на Войковской все начинается. Обычно туда, ближе к водному стадиону. Нет, сегодня прямо на Войковской начинается. Там еще авария какая-то. В общем, с горем пополам вы доберетесь до МКАДа. Точнее, не до МКАД даже, а до фестивальной, похоже, улицы. А потом дальше вот более-менее... Нет, это до Беломорской улицы, получается, до Беломорской. Чуть раньше, не знаю, как тут правильнее сказать. В общем, от Беломорской начинаются проблемы, пробка, в которую вы встаете прямо в районе Войковской. Но, впрочем, от Беломорской вы тоже, как вы понимаете, будете ехать недолго, потом в Химках проблемы. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, да, вы в эфире.
Ой, здравствуйте. Вы знаете, я хотела вам рассказать по поводу переселения с улицы Гарибальди, которая проходила 7 тому назад. Там тоже ломали пятиэтажки.
Когда?
И людей переселяли. Но это вот была Лужковская волна. Я просто хочу сказать, что первые пятиэтажки, когда ломали, там действительно была проблема, людей переселяли очень далеко от того места, где они проживали. Потом, когда освободилось место, на месте этих пятиэтажек построили огромные небоскребы. В два из этих небоскребов поместили все остальные, по-моему, 15 или 18 пятиэтажек. Все остальное жилье, вы можете проехать, посмотреть. Это коммерческое жилье, шикарное. Внешне эти дома ничем не отличаются. Внутри дома отличаются очень сильно.
Скажите одну вещь, я просто... Тут это важная деталь. А вы-то живете в этом доме, в такой квартире?
У меня подруга живет в этом
тут
доме.
Важно, моя лично. Я понимаю, но тут важно понять, потому что очень многие люди, которые звонят, говорят, я переехал в такой дом, счастье абсолютное. Вот вы можете это как-то объяснить?
Нет, я объясню. В принципе, дом неплохой, но... Она получила квартиру, у нее метраж квартиры была комната 9,5 метров и 18. Она получила квартиру чуть больше, правильно, кухня 8 метров, коридор побольше, санузел раздельный, комнаты по 14 метров. У нее семья из 5 человек. Они в эти комнаты вместиться не могут. У нее стоит кровать двухъярусная, потому что дети могут спать только друг над другом. Кухню, которую всю мебель ей пришлось раздать, потому что мебель в эту квартиру ее не вставала. И отделка этой квартиры желала быть лучшей. То есть она была вся отделана.
Но при этом она ведь она ничего не заплатила за эту квартиру.
Ничего не заплатила. Квартира действительно по цене сейчас намного больше того, что можно пожелать, потому что на улице Гарибальди очень дорогие квартиры.
Ну, это мягко говоря, да.
Да, там однокомнатная квартира, вот в новом доме, который построен коммерчески, стоит 18 миллионов без отделки. Но она там размером 70 квадратных метров.
Ну, потому она и стоит, да.
Да, а у нее квартира около 50 метров, с небольшой лоджией. Все очень маленькое, очень скромненькое. Ну,
согласитесь, что для двушек после хрущевки 50 метров – это как минимум метров на 5 больше.
Но она до сих пор ту квартиру вспоминает и жалеет. Потому что вот в двух 14-метровых комнатах жить в семье из 3-4 человек невозможно.
Понятно, Юра Каменков. Так почему она сама не звонит на радио, чтобы жаловаться? Получается, что нам обычно звонят и рассказывают, что все там... Ну, или все плохо, или, как в данном случае, не очень хорошо. Нам звонят люди, которые говорят, у меня подруга, родственница и так далее. А когда человек звонит и говорит, я сам в этой ситуации, он говорит, прям хорошо. Ну, так чаще всего бывает. Хотя есть недовольные. Это тоже довольно странно было бы. Не всех так переселяли по Лужковской программе. У меня друга детства переселили с Нахимовского проспекта на Болотниковскую. Доволен очень, даже ближе к метро получилось. Это Виталий пишет. Что еще? Новый вид туризма. Не посмотреть Москву, а в ней постоять. Это по поводу пробок. Мы больше не будем говорить о реновации, потому что, скорее всего, и завтра, и когда-нибудь еще надо будет говорить про реновацию. Это такая долгоиграющая тема до 2032 года, как мы понимаем. Только про пробки скажу. Еще в дополнение 171-й пишет: Красногорский круг встал до поста в Красногорске. Там авария аж из 6 машин. Павел 610-й пишет, что Лефортовский тоннель стоит глухо в сторону Рязанки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следующая тема – это тема знания истории. Спикер Государственной Думы, член Высшего Совета Единой России Вячеслав Володин счел неподобающим для коммуниста не знать высказывания Иосифа Сталина. Сегодня ТАСС приводит слова Володина. Значит, как дело было? Участник Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» на Клязьме, представитель КПРФ, в беседе с Володиным заговорил о результатах Единой России на думских выборах в Саратовской области, от которой, собственно, Володин и избирался. В ходе разговора председатель Нижней палаты парламента спросил у коммуниста, кому принадлежит высказывание «один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может». Тот ответить не смог. Ну, вообще-то должен был бы отвечать, потому что это Сталин. Надо сказать, что это не впервые мы сталкиваемся с тем, что молодые люди, ну, не очень хорошо знают историю. Володин-то обращал внимание, что Сталин — это человек, о котором много говорят коммунисты или представители Компартии Российской Федерации, и если уж они о нем говорят, то уж хотя бы цитаты надо узнавать. Что-то типа того. Сам лидер коммунистов Зюганов рассказывал, еще в феврале это было, что его берет оторопь от общения с российской молодежью. Вот как он говорил: «Ничего не знают из великой советской эпохи, которой должны гордиться, ничего не знают о нашей великой победе и вкладе в это наших гениальных полководцев». 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, и говорит МСК-бот, это Телеграм. Я бы хотел, честно говоря, услышать представителей молодежи. Ну вот правда. Объясните, они вот на вас наговаривают? Или это стандартная история, раньше деревья были больше, женщины были краше, историю знали лучше, и вот это все. 7373948, слушаем, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, да.
Здравствуйте, мы про реновацию еще говорим?
Не-не-не, мы сейчас говорим про молодежь. Хотя в некотором смысле это тоже реновация, реновация поколения, реновация населения. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Павел зовут. Ну, я не совсем молодежь, но вот меня любопытствует господин Зюганов. Ну, у нас вот об Великой Отечественной войне, по-моему, говорят уже везде-везде. Он знает что-нибудь о войне 1812 года? Почему он вообще о ней ничего не говорит? Там тоже погибла куча народу, и погибло и государство, и полководцы.
Вы хотите сказать, что для нынешней молодежи война 45-го...
Я хочу сказать, что реальные вещи происходят. Великая Отечественная война была 70 лет назад.
То есть Великая Отечественная война уходит вот туда же, куда-то на бок,
да,
куда-то...
Да, я думаю, что еще лет 10-15, когда... Царство Небесное, умрут последний ветеран, и об этой войне тоже будут, ну, практически забудут.
Ну, как война 812 года.
Ну, я понял. Реалист просто. Я реалист.
Я понимаю. Ничего с этим не сделаешь. Вот о чем говорит наш слушатель. Я, говорит, реалист. 7373948. Здравствуйте. 7373948. Здравствуйте.
Это говорит Москва?
Да, это говорит Москва.
Я хочу сказать, что я вот въезжаю из города Дмитрова в Московской области с коляской в Москву. И сколько молодых ребят помогают по порожкам носить.
Что делать?
Нести мне коляску.
Так, и что?
Я говорю им всегда, в Москве изумительная молодежь.
Но мы же не говорим, что она не изумительная. Мы говорим о том, что они истории не знают.
О, Господи, подрастут, все узнают.
Понятно, подрастут, узнают. Вот тут довольно спорная такая история. Вот если человека в школе не научили, вряд ли он будет заниматься познанием истории позже. Ну, мне кажется. Возможно, я заблуждаюсь. Валентина пишет, мне 33, историю в целом знаю плохо, а о Великой Отечественной войне знаю, так как просто специально интересовалась. Это обычный конфликт отцов и детей. Нельзя все знать. Может быть, Володин в курсе фразы «иду на вы» знает, кто сказал это, пишет Виталий. Но это вообще такая история, когда вы, например... Заходите в Википедию, находите какую-нибудь такую фразу, ну, не самую очевидную. И берете и первого попавшегося спрашиваете, а вот это кто сказал? Понятно, что, скорее всего, большинство людей вот так сразу вам не скажут, кто автор этой фразы. «Пока живы внуки и правнуки ветеранов, про войну не забудем», пишет Алексей Чулков. Алексей Александров, да ладно, во Франции празднуют день взятия Бастилии, так и мы будем праздновать еще долго. Алексей Александров, речь не идет о том, кто и что будет праздновать. А эти люди, которые станут взрослее, которые придут на наше место, они, безусловно, будут праздновать даты, связанные с Великой Отечественной войной. Люди говорят о другом. Они не знают ничего, кроме этих дат. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, это, возможно, разговоры из разряда «а вот в наше время», как пишет 913-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Риман Абмеджо. Я все-таки хочу выступить адвокатом молодежи. Она знает много того, чего Володин не знает, и Зюганов, и никогда уже не узнает.
Ну вот когда Смит пишет, что для молодежи полезнее знать объектно-ориентированное программирование, вы это имеете в виду, или они знают что-то в истории другое?
Не знаю, вот у меня дочка, она, может быть, не знает конкретно высказывания Сталина, но она знает два языка в совершенстве. Кончила архитектурный институт в Москве, много чего знает.
Но,
чего-то и не знает, и не обязана знать.
Смотрите, Джо, но вы же согласитесь о том, что у истории есть некое особенное значение, нет?
Я не знаю, сколько историков, столько и историй. Что-то они знают, что-то не знают. Нельзя требовать. Просто там на территории смыслов, я так понял, кто-то задавал вопросы, позиционировал себя коммунистов. Коммунистом
для него, безусловно.
Наверное, это нужно было.
Я и попытался взять чуть шире. Это принято говорить, что молодежь не очень хорошо знает историю. Что когда ты начинаешь с ними говорить, к примеру, о дедушке Ленине, то это не более чем дедушка Ленин. До Крупской доходит мало кто. Арманд вообще мало кто знает. Уж если мы даже об этой части говорим.
Я могу только ответить словами Козьмы Прудкова. Нельзя объять необъятное.
Это уже необъятное на сегодня. Вот о чем говорит Джо. 7373948. Перестал верить историкам, пишет Вячеслав Старшинов, когда выслушал двух участников одного дорожно-транспортного происшествия. Все взять нельзя. Мне история стала интересна только в 20 лет, об этом пишет Миша. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Мы тоже не знаем истории, вы не знаете истории.
Да, безусловно.
Мы знаем некоторые фактики
ну,
некоторые.
Безусловно.
Вот, безусловно. А история, она однозначна. Были факты. А мы пытаемся сделать даже вот из того же Сталина какие-то там, ну, непонятно что.
Не, а мы сейчас не об этом что немножко он... говорим.
Ну,
мы говорим тогда даже не об этом, мы говорим о наборе фактов, которые, может быть, мы с вами знаем, а молодежь уже не знает. У них другой набор фактов.
Да. Все забывается. Мы даже русский язык уже не знаем, понимаете? Ну, вот вы не знаете.
Родители, да вы что?
Венитный падеж тоже не знаете вообще.
Да, конечно, не знаю.
Вас слушать абсолютно сейчас невозможно.
Невозможно слушать, это правда. Евгений Азаров пишет, самое страшное, что об этом говорят люди, которые отвечают за образование этой молодежи. Таким образом, полагает Евгений Азаров, Володин и Зюганов признают свой провал в области образования. Юра Каменков пишет, у молодежи есть область так называемых специфических интересов. Подросток может все знать про двудольное растение, про то, кто на каких фронтах воевал, или про химические элементы, или про звезды. Иногда можно сделать вывод, что подросток умный, но это заблуждение, потому что у него область специфических интересов. 7373948, телефон прямого эфира. Вас берет оторопь от общения с российской молодежью? Молодежь, вы готовы объяснить, почему некоторых старших берет оторопь от общения с вами? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, я согласен с тем, что молодежь не знает истории, и вообще у меня ощущение, что мы так плавно дрейфуем в сторону американской модели, когда люди доки в своих каких-то специфичных областях, но уровень общей грамотности, точнее безграмотности, просто чудовищный.
Но как вы можете говорить об этом?
Как я могу? Очень просто могу об этом говорить. Это все налицо, это все видно.
Как это видно?
В повседневной жизни. Ну, когда у вас люди спрашивают, можно ли доехать до Москвы из Балтимора или откуда-нибудь на машине, всерьез спрашивают, как на это можно реагировать. То есть там не знают люди элементарных вещей. И поверьте, американцы, они, например, считают себя там победителями во Второй мировой войне не потому, что они там заносчивые снобы. Они действительно не знают. У них другое, и подход другой к этому.
Просто чтобы было понятно. Во-первых, я 321-му скажу, слушатель же прав, они же соглашаются с чем-то, а не о чем-то. А я совершенно спорить с этим не буду. А, так вот, а вы часто встречались с американцами, просто чтобы было понятно?
Ну, и с американцами, и с канадцами, и с англоязычными вообще, ну, с англосаксами. Ну, мало того, что там своеобразный подход вообще, как бы, ну, к жизни, к вещам, ну, они немножко по-другому думают.
Хорошо, тогда я понял, но вот Виталий спрашивает вас, раз уж вы заговорили о том, как доехать от Балтимора до Москвы, он говорит, а вы-то точно знаете, где, к примеру, Хакасия?
Хакасия? Ну, может быть, Хакасию и не вспомню.
Ну, вот видите, значит, это может быть проблема в чем-то не только американская. Спросите у молодежи имя и отчество Жукова или Кутузова, пишет Алексей Чулков. Я уверен, половина не назовут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл Патрис.
Да, прошу.
Смотрите, а я предлагаю просто элементарно вот людям, которые говорят, что молодежь сейчас, ну, тупеет, да? Найти видео 90-80-х годов, какие были мы. И просто точно так же в интервью посмотреть.
Ну скажите уж тогда, вот Алексею Чулкову вы ответите на вопрос, как звали Жукова маршала?
Георгий Константинович.
Вот видите, а сколько вам лет?
34.
34. Алексей, вот, пожалуйста, я спросил у молодежи, вы просили, я спросил. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где художников? Спасибо.
Спасибо вам. По-моему, мы же говорили уже. Это называется отпуск. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел Володину возразить. Помните стихи? Мы говорим «Ленин, подразумеваем партия». Говорим «партия, подразумеваем Ленин». Ну или Путин, неважно. Вот, то есть, я к чему говорю, что Володин тоже, пускай не щеголяет своими знаниями. То, что сказал Сталин, это еще не есть стопроцентная правда.
Понимаете, это в свое время еще Жванецкий говорил про историю спора. Вы еще начните говорить о том, что он недостаточно хорошо выглядит или недостаточно хорошо одет. Мы же обсуждаем совсем другое.
Ну хорошо, но мне утро берет вообще от Зюганова лично, понимаете?
Ну вот видите, а мы-то как раз не об этом говорим. Мы не о Зюганове, а о знаниях Зюганова. Хорошо, вот это, об этом тогда, можно было бы спорить.
Тогда, если конкретно про это скажу, что значит, недостаточно информированности современной молодежи, это заслуга или недостаток поколения до этой молодежи, то есть это воспитание.
Короче, если мы хотим в чем-то обвинить молодежь, обвинять надо самих себя.
Начинать нужно с себя, это во-первых.
Понятно, спасибо. Давайте, Глеб Быков просто пишет, достаточно примерно об этом же. Достаточно зайти в Одноклассники и почитать в комментариях, как общается старшее поколение. Я недавно заходил в Одноклассники, я смотрел. Это потрясающая история. И да, действительно, если многие из этих людей потом придут в какую-нибудь компанию, они наверняка будут говорить, что молодежь недостаточно хороша. Пусть старшие сначала расскажут молодым, как нажили миллионы непосильным трудом. Об этом пишет 654-й. Алексей Чулков требует не у 35-летних, он пишет, мне тоже 35, спрашивайте у 20-летних, как зовут маршала Жукова. Ну и Игнат объясняет, как из Балтимора доехать на машине до Москвы. Из Балтимора едешь в Нью-Йорк, потом машину ставишь в контейнер, до Гавра на судне, из Гавра в Москву на машине. Вот и все, проблемы никакой нет. Проблема будет потом, когда вы будете ехать по Москве.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Яндекс показывает 6-бальные пробки в Москве. Если вы прямо сейчас готовы про какую-то из пробок подробности рассказать, дозванивайтесь. 7373948. Слушаем. Нет, не получилось. 7373948. А что такое? Не, ладно, тогда не будем, у нас совсем мало времени. Я вам скажу, что третье кольцо на западе почти все красное, и в ту, и в другую сторону. Огромная пробка от Беговой начинается примерно, это внутренняя трешка до Савеловской эстакады, от Савеловской до Рижской более-менее спокойно. Внешняя на севере останавливается где-то при выезде из Лефортовского тоннеля, и это тоже до Савеловской эстакады, а точнее даже скорее до Беговой, так будет правильно говорить. По-прежнему совсем плохо ленинградка, после Войковской встаете, и это проблема до Международного шоссе. И многокилометровая пробка, она начинается еще до МКАД, сейчас на шоссе энтузиастов. На МКАД встали в на шоссе энтузиастов и стоять вам почти туда, до Купавны. Вот, вот прям реально далеко стоять. Всю Балашиху и через Балашиху эта пробка уходит. Еще одно скажу, только многокилометровая пробка начинается сразу после Молодогвардейской, и вам ровно до Волоколамки стоять. Неизвестная Россия.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 августа, 19.06, в студии Юрий Будкин. С 6 до 8 каждый вечер буднего дня мы подводим итоги этого дня, говорим, вспоминаем главные новости, обсуждаем, что кто говорил, заявления, явления, которые стали известны, попали, что называется, на ленты информационных агентств в течение этого дня. Сегодня, напомню, четверг, 3 августа, сейчас 19.06, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал. Портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Коротко о пробках, которые за окнами вашего автомобиля. Прямо сейчас дозванивайтесь.
В движении.
Где вы едете? Что за окнами вашей машины? 6 баллов по-прежнему. Не успел поговорить с вами по телефону в конце прошлого часа, давайте прямо сейчас. Напомню, 6 баллов. Через час, как Яндекс обещает, нам будут 4-бальные пробки. То есть вот сейчас все эти пробки должны рассасываться. Это, кстати, видно по пробке на Ленинградке. Там ДТП, многие останавливаются, но если еще час назад движения не было практически на всем протяжении от Водного стадиона до на Московской кольцевой дороги, то теперь только от Водного стадиона до места аварии. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, алло. 7373948, алло. Не получается. Так, давайте еще одну попытку сделаем. 7373948, код города 495, набирайте этот номер. И вот я думаю, что у нас телефонная машина нормально сработает. Прямо сейчас слушаем, здравствуйте. Алло. Вы в эфире? Нет, не получается. 7373948, этот номер набирайте. Хотя, да, ладно, ну как вы можете звонить о пробках на московских дорогах, если у вас код 490, код 495, это же городской номер. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, на связи. Ну, рассасываться, конечно, сейчас не будет, потому что внешнее кольцо от Марьино без разрыва до Ярославки очень-очень плохое.
Внешнее кольцо от Марьино до Ярославки МКАД, что ли?
Да, про МКАД говорю.
Подождите, внешний МКАД или внутренний?
Внешний, по внутреннему сейчас я иду, здесь плотненько уже идет в сторону Царицына. А без разрыва, вот от Марьино, я только с Ярославки вышел, там все очень плохо, посмотрите.
Смотрю, да, я вижу, что насчет очень плохо, кстати, вот это не очень видно. Довольно неплохо выглядит наоборот МКАД, если брать от Марьино до Ярославки. Не знаю, вот внешний МКАД в районе Нацовихинского шоссе, начинаются там серьезные проблемы. И есть проблема от Белой дачи до Рязанского проспекта. Вот это да, но все остальное более-менее. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я вел текущее движение по внешней стороне МКАДа с юга и вот в сторону, что энтузиаст проехал.
А, ну вот вы тоже говорите, что это не то, чтобы совсем трудно, но это вялотекущее движение.
Вялотекущее движение, да,
15-20 километров. И люди, которые сейчас едут вот там, на востоке, по МКАД, они должны понимать, что люди, которые едут с юга на север, на западе МКАД, то есть по внутреннему МКАД, там на западе, вот там действительно не вялотекущее движение, а там пробки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. МКАД внутренний от Волоколамки до Ленинградки. Ужас просто.
От Волоколамки... Вот я как раз об этом и говорил. Да, от Волоколамки до Ленинградки. Там вообще нет движения.
Просто кошмар. Здесь пробка на пробке.
Да, тот район вообще очень некрасиво выглядит с точки зрения пробок. То, что касается Красногорска, въезд в Красногорск, выезд по Новой Риге, все это абсолютно красное. Сейчас переходим к следующей теме, и она как раз автомобильная.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что поездка в московском такси за последние 2 года стала дешевле, внимание, на 29%. Так сказал заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин. Цитирую, по известиям, теперь средняя стоимость поездки примерно 460 рублей. Среднее время поездок по столице сократилось с 26 минут до 21 минуты. Средняя дистанция была таковой. 2015 год 16 километров. километров, даже чуть больше. Первое полугодие 2017 года почти 12 километров, но это сильно меньше, чем те 16, которые были два года назад. В среднем за сутки такси в Москве перевозит порядка 715 тысяч пассажиров. А что вы скажете о работе московского такси на сегодня? Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что оно действительно настолько подешевело? 7373948. Среднее время подачи такси по городу 5-7 минут. В центре Москвы машина может приехать в течение 1-3 минут. 7373948. Пассажиры такси. Ждем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Мне пришлось и водителем такси, и пассажиром поработать. Да, я могу сказать, что сейчас зарабатывают все, кроме самих таксистов. Потому что по 12-14 часов человек работает, ну, 1500-2000 рублей он максимум заработает. Это очень-очень плохо. Вот. А на всю вот эту статистику хотелось бы ответить средней температурой там по дурдому. Ну и что это даст вообще? Вот,
Видите, в дурдоме, в отличие от обычных больниц, температуру обычно даже и не меряют.
А вот, в московские власти умудрились замерить даже продолжительность пути средней. Ну что за ерунда, в конце
Почему?
Концов?
Почему?
Ну, потому что весь центр все лето стоял, просто ужас как. Просто у меня после 9-бальных пробок месяца два назад, я 4 часа постоял,
и все-таки
просто мутило просто, понимаете?
Слушайте,
мутило.
Ну, я 5 лет назад 5 часов ехал с Октябрьского поля до Семеновской, тогда еще не было моей улицы.
За рулем вы ехали, да?
Ну, конечно.
Часов. И вот вспомните свое состояние. Но я хочу сказать одно, что демпинг, который агрегаторы вот эти вот, так сказать, компьютерные вот эти приложения, вот эти компьютерные сервисы, за которыми стоят большие капиталы и кучка людей, там, ну, 100, максимум 200 человек по всему миру, они зарабатывают бешеные деньги, а работяги, то есть таксисты, они не получают ничего. Но, чтобы исправить эту ситуацию...
Но с другой стороны, вести... подождите, давайте пока не будем вводить или запрещать. Что-то.
Ну, хотя бы предложить, я могу сделать
какое-нибудь. Ну, запретить, ужесточить?
Нет, не запретить. Смотрите, для того, чтобы зарабатывали и все, в том числе и таксисты, которые работают на изнеможение, просто-напросто теряют здоровье и зарабатывают очень и очень мало. А от них зависит жизнь людей. Просто-напросто надо не снижать проезд, когда там по городу 50 или 60 рублей стоит проезд. Это вообще невозможно ничего на этих деньгах заработать. А надо ввести минимальную тариф, минимальный, 300 рублей за 15 минут перевозчику.
Вот это и называется ужесточить. Я вас спросил, вы говорите ужесточить.
Да, и тогда будут конкурировать нормально. А вот сейчас правительство и власти, условно, они
конкуренция, не хотят вмешиваться. Конкуренция, она еще и в том, что кто-то может дешевле.
Нет, смотрите, дело все в том, что человек, который устанавливает этот тариф, он сидит в условном Мюнхене.
Нет.
И не крутит баранку
сейчас,
в Москве.
Смотрите, вот,
условный
смотрите,
Uber.
Смотрите, еще раз. Вот Дмитрий, во-первых, ну а что, нельзя переквалифицироваться, если так в такси плохо зарабатывается? А вот эти таксисты, которые
можно,
стоят у станции метро...
Можно в министры
метро...
пойти работать, извините.
Можно
в министры пойти работать,
можно.
Если в такси плохо.
Нет, я
речь идет...
еще раз говорю, а вот эти люди, которые стоят у метро, они ведь стоят, с ними ничего не происходит.
У метро стоят, да, такси Баку, я это называю. Вот метро Авиамоторное, там, ну, наверное, штук 20 «Жигулей», и одни азербайджанцы, ну,
это,
вот они там
это,
оккупировали.
Это... А, так они оккупанты?
Не, они оккупировали территорию.
То есть
вот,
вы бы тоже хотели так?
И никто их никогда
нет,
не проверяет.
Еще раз, вы бы тоже хотели так?
Нет, конечно, это же не таксисты, это так, бомбилы.
Я понятно, спасибо.
Я говорю о тех, которые
если...
в Яндексе там, в Uber работают.
Я понял, понятно. Просто тут пока наш таксист, который он же пассажир, говорил все это, люди писали прямо вот десятками сообщений. Он просто лентяй, средний чек за стандартный рабочий день 3500, пишет 94-й. 851-й, вчера ездила в Коптево в 19.30. Коптево-Тверская 400 рублей, 23.00, белорусская Коптево 250 рублей. Потом дальше. Макс, вам как пассажиру не страшно со мной ездить, если я уже отработал 10-14 часов? Ответьте для себя на этот вопрос. Для меня этот вопрос на самом деле простой. Вот как раз если вы меня спрашиваете, вам не должны давать возможность работать 10-14 часов. Существуют определенные нормы. Отработали норму, сколько заработали, столько заработали, больше нельзя. Ну, потому что действительно страшно с вами ездить. 7373948, телефон прямого эфира. А, таксистов миллионы, водителей миллиарды. Людей, которые способны сделать Uber или что-то подобное, сотни. А сделайте 300 рублей, никто не поедет. Это Мир пишет, Виталий пишет. Проще доехать на троллейбусе, если вы сделаете 300 рублей. Игнат, с вероятностью 100%, сейчас звонить будут водители такси, недовольные агрегаторами, которые все захватили и платят мало денег. Цены устанавливают не перевозчики, а агрегаторы. Об этом пишет тоже Александр. Владислав Lazy Cat пишет, ну возьмите да и организуйте профсоюз, если вы такие недовольные. Харьковчанин пишет, что каршеринг развивается, и он уже реальная конкуренция такси. Переехал в в Новороссийск, пишет Евгений Лимар, и московские пробки с ужасом вспоминает. 7373948. А вот теперь Макс пишет, я в такси 4 года, бензин подорожал, комиссия Яндекс и Гет возросла, цена на перевозку упала, плюс инфляция, я гораздо стал меньше зарабатывать. Спасибо агрегаторам. Ну вот видите, вот это же как раз и называется, когда разные интересы входят в противоречие, и в результате этого столкновения что-то получается среднее. Не очень доволен пассажир, ему-то хочется вообще за бесплатно ехать. Не очень доволен водитель, которому хочется везти пассажира максимально дорого. Что-то среднее получается, разве нет? 7373948. Московские власти рассказывают нам, что такси подешевело за 2 года на 30%. Это плохо или хорошо? Голосование. Такси подешевело, судя по всему, все согласны. Это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. Ну, мы уже поговорили, в чем это может быть хорошо. Хорошо, а в чем это может быть плохо? 7373948. Пока идет голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Как раз сегодня только что ехал на подобном такси. Значит, и разговаривал с водителем. 18% они отдают агрегатору. Достаточно серьезная фирма. Вот. И он считает, что это много. А такси действительно подешевело в Москве очень сильно. Тот же самый Яндекс такси несколько лет назад стоил намного дороже. Это действительно банальная конкуренция.
Это не совсем так тоже. Мы же знаем, что и условия Яндекса при этом так ужесточились, что там еще надо посчитать, все ли подешевело.
Я имею в виду как потребитель. Я как потребитель, я просто вижу, понимаете, вспомните, сколько раньше стоило съездить, поехать в аэропорт.
Ну,
сейчас смс-ками закидывают это самое. То есть цены понизились, реально понизились.
Ну, это не с последними годами, если сравнивать, а с тем, что было там 10 лет назад. Тогда да, тогда раньше в аэропорт 2000 рублей, а теперь 1000.
И потом вспомните, допустим, мощнейший удар, конечно, был нанесен, когда пустили ночные маршруты троллейбусов, автобусов. Я помню, на Садовом кольце на каждой автобусной остановке троллейбусной стояло несколько бомбил, как раз.
Ну, только я одно не могу с вами согласиться. Я неоднократно уже за последнее время видел эти ночные автобусы и троллейбусы. Что-то я там людей не видел.
Слушайте, ну я вот иногда ночью езжу по Садовому кольцу, приходится, допустим, там тещу встретить в 5 утра на Павелецкий вокзал. Раньше оплатил несколько сотен рублей джихад-такси. Теперь я просто смотрю график в интернете, когда приходит. Он 3 раза за час, как минимум, приходит этот автобус. Вместо троллейбуса «Б», поскольку там...
Ну да.
Они приходят плюс-минус, минус, может быть, несколько минут. То же самое с трамваем. Я сажусь, я за эти там 35 рублей доезжаю до Павелецкого вокзала.
Да и довольно быстро, это правда. Я понял, спасибо. Просто вот если говорить о том, что появление ночных автобусов как-то повлияло на таксистов, тут, ну, довольно сложная история, потому что тогда мы должны увидеть в этих ночных автобусах много пассажиров. Я не слышал, чтобы они были переполнены. Если количество таксистов уменьшится в 2 раза, цена на их услуги увеличится в 4 раза. Об этом пишет Борис Ти. Бизнесмены за деньги все забудут, поменяют и продадут. Зачем-то пишет 627-й. Полковник Варенец пишет, конкуренция — это хорошо, когда есть надзор государства. У нас государство не работает, нельзя сравнивать Uber в России и Uber в Германии. Что еще? 7-3. Да, голосование продолжается. Такси подешевело. И это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-35. 36. Тут важно понять, да, что водителей намного меньше, чем пассажиров. И голосование, в общем, в некотором смысле предопределено, но все-таки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Юрий Вартёшко.
Прошу.
Вы знаете, мне вот жалко людей, конечно, да, которые вот так вот работают и, может быть, за это получают недостаточно много, да, как они считают. Но вы знаете, вот с точки зрения, как бы, пользователи, да, то вот смотрите, что раньше происходило. Люди прилетали, допустим, на самолете, тот же аэропорт, да, и ночью невозможно было уехать, тебя просили 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч. Сейчас ты выходишь как человек, культурно вызываешь машину, 5 минут машина подается, и ты едешь за фиксированные деньги.
Но, Витя, Юрий, да. Вам пытаются же объяснить, вот про культурность же никто не спорит из таксистов, насколько я понимаю. Они говорят, просто нас заставляют слишком дешево работать.
Ну, они, если сейчас им дать волю, понимаете, так везде, Юрий, смотрите, везде конкуренция,
нет, цены понижаются. Понятно, в любом, если в любом месте спросить работника, тебе мало ли платят, он скажет, конечно, мало.
Вот посмотрите, допустим, что интернет, да? Сейчас много компаний предлагают интернет. Он подешевел, верно? Очень сильно подешевел. Даже сотовый интернет, да? Возьмите, допустим, телефонию. Она тоже как конкуренция. Какая-то, есть какая-то конкуренция. Поэтому там, где есть конкуренция, там всегда будет подешевление. Будет борьба за место.
Понятно.
За клиента, правильно?
Спасибо.
Это же логично.
Спасибо. 222 утверждает, что таксисты даже сейчас, когда жалуются, получают от 80 до 100 тысяч в месяц, если своя машина. Виталий спрашивает у всех таксистов, которые сейчас слушают этот прямой эфир, если у вас так плохо, спрашивает Виталий, почему нельзя уйти в водители троллейбуса, автобуса? Там никаких волнений, никаких нервов. Зарплата стоит, это утверждение Виталия. Или вы хотите вольно бомбить и вот так запросто получать деньги? Это так смотрят пассажиры на таксистов, это надо понимать. Еще тут где-то сейчас написал сравнение: через диспетчера поездка 150, через Яндекс 76 рублей. Это Сергей Елисеев проверил в Зеленограде. Еще. Вашу маму, пишет полковник Варенец, повезет таксист, который работает уже сутки, государство не проверяет и не контролирует. Вам это понравится? А кому это понравится? Никому это не понравится. А потом еще. Конкуренция при надзоре. А вы видели, в других странах обычно государство каждого таксиста проверяет. Ну, это тоже важно понять. Были такие работяги, таксисты до этих приложений, пишет Юрий. Было примерно так. Стоят ленивые мужики, целый день курят, разговаривают, потом делают пару ходок в день за 5000 рублей за километр и типа поработали. Как раз против агрегаторов выступают такого рода таксисты. Так полагает Юрий. Владимир Свиридов сам поработал в такси и пишет, чтобы заработать, нужно не спать и желательно не есть. Кончилось тем, что я просто пользовался их машиной в своих целях за деньги, получается. Ну и Сергей Елисеев опять пишет, конкуренция всегда хорошо, если водитель не хочет работать с Яндексом, он может работать с диспетчером. Заказов будет меньше, но цена поездки при этом выше. 7373948. Как смотрят друг на друга таксисты и пассажиры теперь, когда столичное такси подешевело за последние два года на 30%? Это данные из Департамента дорожной инфраструктуры Москвы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут. Две реплики. Первое. Это сейчас ситуация с такси напоминает строительный бизнес, когда очень много выходцев из Азии пришли и допинговали рынок. Дешевая рабочая сила. Посмотрите сейчас, что происходит. Сейчас в основном за рулем такси это люди, среди Азии,
водители. Ой-ой-ой, вас плохо слышно, поэтому да, давайте вы как-то поаккуратнее будете говорить.
Да, хорошо. И второе. Я хочу сказать, что вот эти монополисты, которые сейчас Uber, Яндекс, они захватят рынок до конца, потому что
Uber и Яндекс, мы же знаем, они собираются объединиться.
Ну, монополисты, давайте так их называть. Но, они захватят рынок, когда они будут не только...
Вы не можете называть их монополистами, потому что для этого существует антимонопольная служба. Она бы хорошо сказала это.
Хорошо, хорошо. Давайте я скажу по-другому. Рынок будет захвачен ими еще больше, когда они будут перевозить не только людей, но и все что угодно. Товары, продукты. Это их следующий шаг.
Поэтому но вы же понимаете, программа... нет, но вы же понимаете, что те, кто пишут, что это хорошо, они ведь намекают на то, что как раз вот они не монополисты, между агрегаторами конкуренция, и конкуренция и заставляет их снижать цены.
Все в оконцове будет у одной-двух компаний, не больше.
Да для
и
этого...
Они договорятся между собой, как это было обычно.
И мы вернемся к тому, что есть антимонопольная служба, которая не даст этого им сделать.
Ну, X5 же у нас существует.
И что? А существует...
И мелкие магазины просто ходят с рынка точно так же по такой же.
А вы говорите, что как раз у нас вот в торговле это не... Ну, это, насколько я помню, антимонопольная служба говорит, что есть и другие игроки. Я понял, таксистов мало, извозчиков много, пишет Александр. Увеличилось количество заказов многократно, и те, кто знают работу, достойно зарабатывают для жизни в столице. Агрегаторы, по сути, дали вам... Что, X5, Танда, не знаю, о чем-то Алекс Бокс пишет. 791-й пишет, они просто, ну, добро пожаловать в Мосгортранс, вылетит через неделю. Ну, мол, типа таксисты не смогут выдержать высокие требования Мосгортранса. Результаты голосования. Столичное такси подешевело за два года на 30%, и это хорошо! 85%. Это плохо, 15%. Вот надо понимать, что происходит. в обществе, когда мы слышим это. Водителей мало, и они должны понимать, что думают о них другие. Ну, ни хорошо, ни плохо, вот так. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь. Я работаю водителем транспортной компании, просто наблюдаю, ну, с утра до вечера по Москве, вот, на практически, ну, порядка 10-12 аварий, да, ДТП с участием такси. Вот, это, я думаю, говорит о многом.
О, да, чем, а вот о чем это говорит? Ну да, их много.
Это говорит о том, что очень снизилась колоссально уровень подготовки этих таксистов. То есть такси сейчас схема какая?
Ну, мне кажется, что сначала, подождите, мне кажется, сначала все-таки у нас как-то стало очень много этих желтых машин. Ну, прям совсем много. Так не было никогда.
Ну, дело даже не в том, что никто не контролирует, сколько они работают. Дело в том, что никто не контролирует вообще их профессиональный уровень. То есть любой человек абсолютно с улицы, вы, я сейчас придем, пожалуйста, в любую компанию, которая занимается такси, возьмем в аренду машину и поедем возить людей. Это просто безумие, то, что сейчас происходит. И за счет этого именно упали так низко цены, на мой взгляд. Потому что контроля нет. Не то, что там профессиональных прав, вообще профессиональных навыков человека, его состояние, в котором он берет эту машину в аренду, в котором он едет и куда он едет, никто это не контролирует. Да,
но кто должен, но подождите, а кто должен контролировать?
Так должны, почему такие низкие цены
нет,
у Яндекса?
Еще раз.
Потому что контроля нет никакого.
А кто должен, контролировать?
Компании, которые занимаются этим, должны хотя бы немножко смотреть за уровнем своих водителей, которые работают у них.
Вот так, Павел видишь, тоже пишет, таксопарк, как их заставить?
Они находятся в иллюзии, понимаете, того, что красиво все в интернете, все в телефоне, нажал кнопочку, приехала тут же
Как их заставить?
Ну, заставить, контролировать кто-то это должен, потому что
низкая
цена именно за счет этого достигается, за счет...
Нет, еще раз, кто должен заставить?
Ну, кто должен? Контролирующие органы.
Ну, то есть опять государство? Опять государство?
Да, а кто еще?
Понятно.
За счет этого такие низкие цены, потому что если бы... Там были работали профессиональные водители, контролировалось бы их состояние, умение вообще водить машину...
Тогда бы никто не ездил.
Почему бы никто не ездил?
Ну, потому что денег нет.
Ну, денег нет, но водитель такси должен отвечать за себя и за пассажиров, понимаете?
Так он и отвечает? Нет, слушайте, еще раз, ну вот смотрите, вы говорите, что люди, они мало получают, поэтому нормально работать не могут. Так это в любой сфере деятельности ровно так.
Понимаете, это все равно, что прийти вот в кафе, вряд ли вы придете в ресторан, куда придет человек, просто с улицы пожарит вам яичницу и ее вынесет. А в такси происходит именно так. Никакого контроля за человеком, который вас везет, нет. Сейчас вы спокойно придете в любую такси, возьмете там в аренду машину и поедете. И никто вас не спросит, умеете вы вообще водить машину?
Вы в каждом кафе приходите и первым делом спрашиваете, так, ты где учился? Так, ты с улицы не пришел случайно? Ну вот, согласитесь.
Ну, может быть, неправильное сравнение. У вас в этом плане опыт большой, там, подловить.
Нет,
да, но
просто...
Я не то имел в виду.
Нет,
я
ну просто и там, и там, и там, и там работодатели... Нет, смотрите, и там, и там...
Нет.
Из-за
этого такие низкие цены.
Хорошо, вот вы не слышите. Хорошо, это не относится к Яндексу, это разговор в другой плоскости, пишет NightNGL. Что еще? В Финляндии нелицензионный водитель не сможет к себе посадить пассажира, за это реальный штраф. В кафе риски ниже, там ноги никому не оторвет, пишет полковник Варенец. Вот, видите, нелицензированный водитель не может посадить к себе пассажира, а у нас может. А кто в этом виноват? Вот вопрос. Я лично за удвоенную цену никуда не поеду, пишет Валерий. Многие, судя по всему, примерно так к этому и относятся. Вообще, я работаю водителем у американцев и смог себе купить собственный автомобиль, пишет Владимир Свиридов. Не очень понимаю, о чем. Раньше никогда не пользовался такси, но в последний год использую его очень часто. Ни одного замечания у меня по поводу водителей не было. 222-й, видите, пытается с точки зрения пассажира сказать, да, дешево, да и в общем неплохо на самом деле. 654 четвертый пишет, что теперь в Москве с такси, просто боже упаси. 7373948. 85% тех, кто голосовали, полагают, что подешевело такси, и хорошо. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я считаю, что на сегодняшний день, наоборот, создалось очень хорошие условия для того, чтобы... это выбор для человека. То есть вот если я еду один, и мне, в принципе, все равно, кто меня повезет, то я выбираю там Яндекс, Убер и так далее. Мне главное, чтобы подешевле. Если я еду с семьей, с ребенком, конечно, я вызову нормальное такси в нормальной организации.
Слушайте, подождите, чтобы... Ладно, вот что мы сделаем. Мы закончим этот разговор, потому что в 19:30 прямо сейчас новости, потом реклама, потом тему менять будем.
Новости этого дня
Успеем сказать главное.
Сегодня 3 августа, четверг, сейчас 19:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем обсуждать главные события, явления и высказывания этого дня. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пробки. 5 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. По-прежнему очень тяжело. Все на северо-западе. На МКАД, особенно внешний МКАД, тяжелый. Если вы в тех краях, то вы должны понимать, между Можайкой и между Ленинградкой движения почти нет. Но вот если вы достоите до Волоколамки, после Волоколамки проедете, вот буквально чуть-чуть, и будете стоять в новой пробке. 5-бальные пробки, но через полчаса Яндекс полагает, что пробки станут уже 4-бальными.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь нам нужны предприниматели. И вот для чего. Президент России Владимир Путин призвал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок предпринимателей в стране. Он был на совещании по реализации крупных проектов на Дальнем Востоке и сказал, что только 2-3% внеплановых проверок согласовываются с прокуратурой. По его словам, нужно ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей. Оно должно составлять не более 30% от плановых проверок, за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами и чрезвычайными ситуациями. Если вы предприниматели, вы можете как-то обрисовать ситуацию с проверяющим? Мы довольно часто это обсуждаем. Ну вот каждый год смотрим, что поменялось. Вот что сейчас? Как часто к вам приходят люди, которые говорят, так, а где у вас... Короче, что у вас проверяют и как его проверяют, как это проверяют? Насколько много таких проверок проходит внепланово? Насколько государство мешает вам вот в этом смысле, когда вы занимаетесь своей обычной деятельностью? Потому что отчитываться перед государством вы и должны. И тут нельзя говорить, что государство вам как-то мешает. Но вот если появляются внеплановые вещи, вполне возможно, что это вносит определенные проблемы в обычную деятельность вашего бизнеса. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день. По внеплановых проверок хочу сказать, что большинство внеплановых проверок, они, в принципе, заводятся искусственно контролирующими органами, поэтому я тоже считаю, что их нужно сокращать. Не,
вы, слушайте, но вопрос-то был не в том, почему они происходят, а как часто вы с этим сталкиваетесь?
Часто.
Вот объясните часто. Вот это вот часто, как это работает?
Ну, как поступают жалобы в контролирующие органы, и контролирующие органы приходят, это как бы
ну вот одно. Давайте, последние примеры, как это было с вами? Что за жалоба была, кто пришел и что сказал?
Ну, просто вот кому-то что-то не нравится. Да?
Нет,
вот,
допустим, ну это, нет.
В строительной сфере. Люди там жалуются и не нравятся, что что-то строится, они начинают писать жалобы.
Так.
Контролирующие органы приходят, проверяют, они там каждую неделю могут проверять.
Что они проверяют? Нет, ну вот смотрите, на что, ну вот я хочу просто какой-то конкретный пример. Там, допустим, я написал на вас жалобу, что вы там гремите. Или что? Что вот как было с вами? Вот объясните.
Приходили контролирующие органы, проверяли финансово-хозяйственную деятельность, хотя жалобы были совершенно по-другому. То есть люди были против, в принципе, строительства.
А вот.
Контролирующие органы под эту жалобу приходят и проверяют гораздо больше, чем, в принципе, положено по 294 федеральному закону.
Вот. Смотрите, они приходят, они начинают эту проверку, то есть они же должны вам объяснить, почему они вас проверяют внепланово. Они говорят, жалуются они Иванов, Петров и Сидорова.
Да, они запрашивают документы, которые предусмотрены их законодательством, и, соответственно, мы не можем не предоставить, потому что потом будут санкции административные.
И вы не можете никак это обратиться с вопросом, ну, что, собственно?
Ну, к сожалению, да, то есть жалоба поступила, давайте все документы. То есть,
давайте все документы, оно может остановить вашу деятельность или проверяющих, в принципе...
Оно очень сильно мешает, оно не останавливает деятельность, оно очень сильно мешает деятельности, поэтому, то есть, нарушения, которые они, их нету, но постоянный запрос документов, постоянная подготовка документов, а это целые тома документов, поэтому...
Это отвлекает людей, которые вынуждены делать копии, и нервирует, по сути. Ну, это дезорганизует просто производство. Я понимаю, спасибо. Могут устроить проверку техники безопасности на предприятии, могут наложить... Да понятно, что они могут сделать. Как это работает? 7373948. Вот видите, наш слушатель, который из строительной сферы говорит, на него пожаловались, что он... ну, в принципе, им не нравится, что здесь строят. Они проверяют не разрешение на строительство в этом месте, а начинают проверять все. Это проблема. Слушаем вас. Здравствуйте.
А я вот хотел по поводу предыдущего слушателя сказать, что проверка как бы вызывает... То есть они строят без конца то, что не устраивает жителей. И это вызывает проверки и жалобы бесконечные.
Нет, проблема... Не то, проверки нет, проблема... проблема именно в проверках. Потому что если вы жалуетесь на то, что вам не нравится место, где они строят, а у них есть разрешение, то должны проверять разрешение. А если проверяют больше, тогда проблема.
А потому что у жителей нет других способов бороться с, со строительством, которое их не устраивает.
Так, нет, подождите. Ну вот, допустим, у меня все будет законно, а вам это не нравится, и вы мне испортите жизнь. Это неправильно.
Так неправильно, что закон строит то, что не...
Нормально. То есть законно, но мне не нравится, поэтому неправильный закон. 7373948, телефон прямого эфира, но, на, как мне кажется, это довольно распространенное настроение у нас. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер, Сергей. У меня была проблема, значит, рядом с домом строилась поликлиника, вот, и жители жаловались на шум, который строители устраивают. У меня, ну, в нерабочее время они шумели по ночам. Вот, я написал жалобу во все полагающиеся инстанции, и строителям запретили пользоваться башенным краном, ну, то есть пришла проверка и нашла у них вот недостатки с башенным краном. То есть,
но им запретили, подождите,
шум, а ага. Их лишили башенного крана.
Нормально, нормально, в принципе, понятно. Но то есть это лишний раз подтверждает, что ты жалуешься на одно, а их начинают проверять по разным другим. То есть если приходит жалоба, то проверяющий для себя ставит главной задачей найти хоть что-нибудь. Ну просто он не зря пришел. Ну такая получается логика. Человек жаловался на шум, отобрали башенный кран. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, только надо радио потише.
Борис, вы спросили, как это работает.
Да.
Анекдот хочу про себя рассказать. Приходит административная инспекция, садятся ко мне за стол в кабинете, начинает вот что-то писать. Я говорю, что случилось? У вас сосульки не сбиты, вот вам штраф выписываем. Я говорю, побойтесь Бога, вчера все сбили. Ай-яй-яй, как жаль. А это у нас самый маленький штраф. Тогда придется что-то другое искать. Ладно, выписывайте за сосульки.
То есть башенный кран у вас искать не стали?
Ну, нет, у меня нашли как-то раз немножко по-другому. Это другой случай, тоже пришли, работали, документы собирали. Вот, говорит, ну, вы знаете, мы у вас ничего не нашли, налоговая инспекция проверяла. Но мы же не можем просто так уйти. Поэтому вы у себя документы на 1,5 миллиона НДСа выньте, пожалуйста, из документов. Мы то найдем, есть... что их у вас нет, и вас оштрафуем.
Еще раз.
Вот так вы... люди работают.
Нет, вы опять говорите о том, что если проверяющий пришел, он уже не уйдет, да, без нарушения.
Ни в коем случае, да.
Слушайте, 7373... Спасибо за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны предприниматели, к которым приходили проверяющие и не нашли нарушений. 7373948. А то у нас тут один за другим люди утверждают, что если проверяющий придет, то даже если он не найдет нарушений по конкретной жалобе, он продолжит проверку, пока не найдет нарушения хоть где-нибудь. 7373948, если у вас были проверки, и они не нашли никаких нарушений. 7373948. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Был у меня такой случай. Была проверка МЧС по пожарке. Ну, месяц сентябрь, человека нет. Ну, как бы сижу спокойно. В начале ноября пришел, видимо, нас не посетил, провалялся, все выписал, все отлично, никаких штрафов. Ну, это была его проблема.
Но еще раз, а вы это, да, воспринимали как неожиданный подарок? Вы этого не ждали?
Ну, не ждали, да. Теперь на 3 года опять не может приходить. Но, собственно, без проверок, то есть без замечаний, на 3 года мы спокойны.
Но вы считаете, что вам повезло, и это скорее исключение, чем правило?
Да, да, потому что с медициной работы у нас еще посложнее, потому что вред здоровью человека, и, в принципе, могут приходить даже без предупреждения за сутки, потому что, ну, такая область. Угу. Вот, и, в принципе, всегда все находят, что-то, да, находят, я не знаю, потому что, ну, много разных правил, и объясняют это элементарно тем, что нельзя не найти, иначе эта чистая проверка уйдет выше, ну и выше заинтересуется, какая показательная клиника, например, и отправит еще проверок.
Понятно, но вот если попытаться сравнивать количество внеплановых проверок за последние годы, их стало больше, меньше, ничего не поменялось?
Ну, вы знаете, внеплановые, вот мы с чем сталкиваемся, это в основном по каким-то жалобам. и все.
Но их, вот их стало случае. Больше, их стало меньше, это ведь тоже важно?
Да, в принципе, так же. Жалобы есть, если написал человек, куда надо, ну, точнее, куда не надо, собственно, придут. Посмотрят. Если не написал, все в том же режиме.
Понятно, спасибо. Выписывают штраф для того, чтобы потом еще раз не проверять, так как есть штраф, есть наказание, и повторная проверка не требуется. Слава Бик объясняет, вот как это, почему так получается, что если к вам приходят с проверкой, то обязательно что-нибудь найдут. 7373948. Есть люди, у которых ничего не находили? Слушаем вас, здравствуйте.
Попробую сказать, которая в районе Ленинградки, на МКАДе внутренняя сторона, левый ряд. Два левых ряда, страшная авария, где-то машин 5 просто смяло.
Да ну, а еще раз чуть точнее место опишите мне, пожалуйста.
А в районе поворота на Куркина, прям вот там вот рядышком.
Это внутренний МКАД, поворот на Куркина, вот там, где съезд.
Да, две левых полосы.
Понятно, спасибо. Серьезная авария сейчас в районе Куркина, где съезд с МКАД на Куркина со внутреннего МКАД, пишет, звонит наша слушательница прямо в эфир. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас не про аварии, мы сейчас говорим по-прежнему о внеплановых проверках. Путин сегодня призвал сократить количество внеплановых проверок, но вот видите, наши слушатели говорят, что такие внеплановые проверки, они, как правило, все-таки по жалобам. Ну, как сократишь количество жалоб. Люди жалуются, потому что любят жаловаться, нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я могу сказать со слов своей жены, которая работала бухгалтером в одной из крупнейших корпораций нашей. И когда к ней приходили вот из налоговой и говорили, что мы должны хоть что-то показать, она отвечала, что это будет говорить о том, что я плохо сработала. Я не согласна.
И?
Значит, подавали в суд, и, ну, по ее словам.
И можно было, отыграть?
Все, что пытались там найти, у корпорации были там миллиарды оборота, а налоговая просила хотя бы миллионы какие-то показать. Нет. Ну, к справедливости ради могу сказать, что этих компаний у нас очень мало.
Понятно. Ну вот, кстати, к вопросу об этой аварии, Юрий Ивлев утверждает, что там только царапины у людей. Разные взгляды по этому поводу. Если кто-нибудь еще видит эту аварию, напишите нам в Телеграм или на СМС-портал. Вот коротко напишите, если можете написать и что-то рассказать подробнее, напишите с номером телефона, мы вам попытаемся перезвонить. 7373948, телефон прямого эфира. Снова про вот эти внеплановые проверки бизнеса. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я ветеран движения предпринимательского, поэтому, конечно, на эту тему можно до бесконечности.
Ой-ой-ой, только с телефоном что-то сделайте, вот, а то вы сейчас, я чувствую, у вас какие-то нарушения связи. Мы уже нашли.
Алло.
Вот теперь лучше, да, вот так вот. И не двигайтесь, просто разговаривайте.
Хорошо. Ну, конкретные примеры, например... Ространснадзор начинает проверку по поводу грузового автотранспорта, ну, в частности, это бензовозы. Основание для внеплановой проверки, физическое лицо, одновременно написало на Татнефть, на целую, так сказать, на нефтемагистраль, на нашу компанию, о том, что он считает, что в этих компаниях нарушается режим работы водителя, и так далее, и так далее. То есть, как бы профессиональные претензии.
И даже если физическое... Это важная деталь, на самом деле. Даже если физическое лицо указывает на какие-то конкретные недостатки в разных компаниях, даже крупных компаниях, это серьезно будут проверять?
Ну, более того, это крайне серьезно начинают проверять. Тем более, что это сфера, где... Очень много регулирующих каких-то моментов, относящихся и к режиму работы водителей, к законодательным каким-то проблемам. Но везде, я еще раз говорю, этих историй можно рассказывать много, но у всех у них будет в конце коррупционная составляющая.
Слушайте, только одну вещь скажите. Вот вы сейчас говорите о том, что очень серьезные проверки по буквально первому же заявлению некого физического лица проводят, к примеру, проверяют режим работы водителей. Вы же слышали, ну, если были с нами во время предыдущих частей этого эфира, то вы же слышали, как люди утверждают, что таксисты работают там чуть ли не по 12, а то и 14 часов. Получается, одних проверяют, а других никогда не проверяют, что ли?
Ну, вы понимаете, что откуда некому физическому лицу знать, как сразу одновременно в нескольких компаниях работают водители бензовоза?
Я также понимаю, что это физическое лицо может написать про всех водителей всех такси, но не пишет.
Да. Ну, точно так же, еще раз говорю, что этих историй, их достаточно много, когда... просто приходит, ну, это я говорю конкретную историю, да, она была достаточно давно, это не свежая история, но когда приходит милицейское подразделение, относящееся к налоговым проверкам, ну, так называемая ОРЧ, оперативно-розыскная часть, и начинает выносить компьютеры, выносить документы и так далее, на вопрос, а ничего, что сейчас станет производство очень большое. Они говорят, хорошо, что объяснили, цена вопроса повышается.
Понятно, спасибо. 088 пишет, если что-то случится, была проверка и не нашла вопиющего нарушения, проверяющих просто посадят, вот поэтому они стараются. Кунжут утверждает, что у налоговиков есть план по выездным проверкам, они часто приходят к тем, кто по другим поводам, у кого другие нашли нарушения, кто-то засветился, и вот тогда приходят, понимая. В бензоводах больше денег, чем в такси, утверждает Серг77. Валерий пишет, что водителей такси не проверяют, потому что это индивидуальные предприниматели с патентом. Полковник Варенец пишет примерно о том же, таксисты Uber, частники, которые установили себе программу, и они не автопарк. Учет дистанции и времени в пути водителей грузовиков идет по тахометру, его легче проверять, пытается объяснить Игнат. Ну и последнее, наверное, нет, все эти сообщения уже по второму разу приходят. Еще одна тема.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Совсем коротко, знаете, что я хотел бы вас спросить? С 1 августа в России новые правила эксплуатации лифтов. Это интересно, потому что теперь, после того, как лифтер зарегистрирует информацию о поломке, за полчаса оттуда должны эвакуировать застрявших пассажиров. То есть более 30 минут теперь нельзя находиться в лифте, если он сломался. Ну, вас должны спасти за это время, вы понимаете. На устранение неисправности лифтов, если их не ремонтируют, ну, не капремонт здания, дается теперь не более суток. Ваш лифт сколько ремонтируют сейчас? Вам сколько удавалось просидеть в сломанном лифте? 7-3, 7-3, 94-8. Буквально 2 минуты, совсем коротко. Если вы знаете, о таком случае готовы рассказать, прямо сейчас дозвонитесь. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не смог дозвониться до вас.
Тогда про лифты все-таки сейчас. После 35 мужчине лучше не пользоваться лифтом, пишет полковник Варенец. Валерий пишет 234-й, на 4-й этаж хожу пешком. 7-3, 7-3, 94-8. Сколько вы просидели в лифте? Слушаем, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Ну вот не так давно в офисном здании час просидели в битком набитом лифте.
Сколько? Битком набитый, сколько народу?
11 человек.
11? Час?
Ну, 13, что вы же там делали? 13 можно было по паспорту, а так 11 человек застряло, да.
Понятно. Ну вот видите, теперь другие правила. 7-3, 7-3, 94-8. Я мечтаю о лифте, я жертва реновации. Владимир Смиридов. Антон, Зеленоград, 4-й район, 7-й месяц чинит кнопку вызова. У меня лифта нет, пишет Великий Немой. Напоминаю, сидел в лифте 3 часа. Александр Кувола, 240-й, помощь не пришла. Сам выломал дверь и теперь хожу пешком. 7-3, 7-3, 94-8. Теперь вас должны вызволить за полчаса. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7-3, 7-3, 94-8. Если сказать лифтерам, Андрей Спасатель пишет, что вы вызовете спасателей, то мгновенно приедут. Лайфхак. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы тоже хотел сказать по поводу внеплановых проверок.
Не-не-не, это мы сейчас про лифты уже говорим, и у нас осталось буквально 20 секунд на это. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, я хотел бы сказать, что я вот недавно застрял в лифте, и, в принципе, на удивление меня... вытащили за буквально там 10-15 минут.
Возможно, они уже знали про новые правила. Напомню, эти правила действуют с 1 августа. Постановление есть, согласно нововведениям, на устранение неисправности лифтов, если это не капремонт здания, дается не более 24 часов. А после регистрации информации о поломке эвакуировать застрявших пассажиров должны не более чем за 30 минут. Прямо сейчас неизвестная Россия.